сегодня нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. Головинский суд Москвы рассмотрит законность проведения обысков в фонде «Образованные медиа». Премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии. Америка готовится к ядерным терактам. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, Тони Блэр сегодня в ближайшие часы объявит о дате своего ухода в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии. Сначала премьер-министр сообщит о своих планах членам кабинета, а затем выступит с публичным заявлением в своем избирательном округе на юго-востоке Англии. О том, что означает досрочная отставка Блэра, я прошу рассказать моего коллегу Кирилла Кобрина. Кирилл, добрый день. Давайте начнем с того, в чем же причина досрочной отставки.
Здравствуйте, Михаил. Тони Блэр находится у власти, лейбористская партия под его руководством находится у власти уже 10 лет. 1 мая исполнилось 10 лет нахождения у власти лейбористов. И, конечно же, очень важный вопрос – это будущие выборы. Конечно, избиратели устали от лейбористов. В политике Тони Блэра было несколько очень существенных промахов, хотя было очень много и достижений. Главный из промахов, за который явно критикуют Блэра, это участие, активное участие в кампании в Ираке. И, естественно, для того, чтобы подготовить почву для возможной победы все-таки лейбористов и своего преемника в качестве лидера лейбористов на будущих парламентских выборах, Тони Блэр все это и предпринимает. Более того, очень удачно выбран момент объявления о дате своего досрочного ухода. Буквально позавчера эффектно разрешился, по крайней мере, промежуточно разрешился североирландский политический кризис. Наконец-то сформировано правительство, которое возглавляет ранее непримиримый лидер местных протестантов Йен Пейсли. Рядом с ним сидит представитель католиков МакГиннес. И, в общем, такого разрешения этой проблемы, повторяю, конечно, промежуточного можно, о таком можно было бы только мечтать. И вот на этой эффектной ноте Тони Блэр, в общем-то, судя по всему, и решил уйти в отставку, обеспечив своему преемнику, ну, хорошую базу для будущих побед.
Кирилл, а как будет работать британское правительство, и говорил ли что-нибудь британский премьер о преемнике? Каков в данном случае механизм смены премьера в Великобритании?
Ну, механизм примерно следующий. Значит, Тони Блэр после того, как объявит о том, когда он собирается уйти, он призовет Национальный исполнительный комитет лейбористской партии начать процесс поиска вот этого самого преемника. Значит, этот комитет соберется в воскресенье и должен объявить, ну, некое расписание того, как будет объявлено соревнование или конкурс, или, я не знаю, выборы нового лидера лейбористской партии. И естественно, что все это время, несколько недель, Тони Блэр будет продолжать оставаться лидером лейбористов и, соответственно, повторяю, будучи лидером лейбористов, премьер-министром. Скорее всего, новый лидер будет объявлен на конференции, однодневной конференции лейбористской партии, которая, опять-таки, скорее всего, произойдет около 30 июня. Таким образом, Тони Блэр будет находиться на Даунинг-стрит, ну, по крайней мере, до первой недели июля. А что касается личности этого преемника, то, конечно, скорее всего, это будет нынешний канцлер, министр финансов Гордон Браун, который давно уже называется в качестве преемника, несмотря на его очень жесткие иногда и яростные противоречия с Тони Блэром. Скорее всего, именно он будет избран, хотя у него есть и соперники, представители так называемого левого или традиционного лейборизма, но все, абсолютно все утверждают, что Гордон Браун будет этим преемником.
Спасибо, Кирилл. О предстоящей отставке британского премьера мы беседовали с моим коллегой Кириллом Кобриным. Избранный в воскресенье президентом Франции Николя Саркози вернулся в среду вечером с острова Мальта, где провел 3 дня со своей семьей. В четверг, сегодня, вместе с Жаком Шираком, он примет участие в праздновании Дня отмены рабства. К своим новым обязанностям Саркози приступит 16 мая. С подробностями наш корреспондент Наталья Руткевич.
День отмены рабства отмечается во Франции, начиная с прошлого года. Эта официальная церемония станет одной из последних для действующего президента Жака Ширака и первой для избранного на пост главы государства Николя Саркози, который предоставил Шираку в одиночку возглавить празднование Дня Победы 8 мая, но решил принять участие в сегодняшнем празднике. Это вызвало некоторое удивление наблюдателей, так как в ходе кампании Саркози неоднократно повторял, что Франция не должна развивать комплекс вины и слишком часто извиняться перед жителями бывших колоний. Трехдневный отпуск, проведенный Саркози на острове Мальта, не прошел незамеченным. Он вызвал нарекания со стороны многих политических противников будущего президента. Так, глава социалистической партии Франсуа Оланд и многие другие видные социалисты заявили, что первые шаги Николя Саркози после избрания его на верховную должность вызывают недоумение и идут вразрез с образом политика близкого народу, образом, культивируемым Саркози. Ужин в ночь выборов в одном из самых дорогих ресторанов Парижа, перелет на частном самолете на Мальту, отдых на роскошь. Роскошные яхты, принадлежащие бизнесмену Винсану Белларе, это показная роскошь, шокирует множество французов, которые едва сводят концы с концами, и заставляет заподозрить новую власть в слишком тесных связях с крупным бизнесом. Это мнение социалистов разделяют и многие французские газеты. Вот что ответил на эти упреки сам Саркози в беседе с журналистами. Я стараюсь не вмешиваться во все эти споры, и я вообще не вижу повода для полемики. Через несколько дней я приступаю к работе, а до того вполне имею право на отдых. Что касается моего выбора, я знаком с Винсаном Белларе уже 20 лет, и впервые за эти годы я принял его приглашение. Белларе не работает на государство, это предприниматель, какими страна должна гордиться. Я бы очень хотел, чтобы во Франции было больше таких людей. И я не вижу ничего предосудительного в том, что мой друг приглашает меня провести несколько дней на своей яхте. За эти дни я встретился с мальтийским руководством и вообще немало работал. Мне абсолютно не за что извиняться, и я не понимаю, в чем меня обвиняют. Между тем, беспорядки, имевшие место во многих французских городах после избрания Саркози, стали затихать. 3 ночи подряд группы недовольных устраивали манифестации протеста против нового президента. Многие из них сопровождались актами хулиганства. За эти ночи подожжено было около 1000 автомобилей, задержаны оказались более 700 нарушителей спокойствия. В дни, оставшиеся до вступления в должность, Николя Саркози планирует подыскать себе замену на постах президента партии СНД и главы исполнительной власти департамента ОДОСН, встретиться с британским премьером Тони Блэром и, самое главное, продумать состав нового правительства. Возглавит его, по всей вероятности, Франсуа Фийон, бывший министр труда и образования. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Сейчас в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других не менее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Тагиле коллегия присяжных признала виновными обвиняемых в убийстве священника Олега Ступичкина. В ближайшее время суд определит им меру наказания. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Как сообщает пресс-служба Кремля, указ об отставке Короткова подписан в связи с тем, что президент утратил к нему доверие. Россия и Казахстан подписывают сегодня соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые ее темы. В Амстердаме открылся фотомузей. Выставка в Париже. Рено Лалик, человек, который придумал современные украшения. Семинар «Казаки в Италии в конце войны». Играющий и поющий Вильнюс. Репортаж с городского праздника. Русский европеец Чернышевский и, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 10 мая. В программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Вчера в России торжественно отметили 62-ю годовщину победы над фашизмом. О том, что пишет о прошедшем празднике сегодня пресса, расскажет моя коллега Вероника Баде.
Издание газеты пишет: «Центр празднования нынешнего Дня Победы традиционно находился на Красной площади, где в парадном строю прошли 7 тысяч участников локальных конфликтов, военнослужащих московского гарнизона, а над ними пролетели пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи». Пока авиация разгоняла облака над Москвой, хоккеисты сборной России одолевали чешское заклятие на чемпионате мира, а в дагестанском Хасавюрте предотвращали очередной крупный теракт, празднование Дня Победы шло во всем мире». В День Победы президент и коммунисты защищали памятники советским воинам, подчеркивает «Коммерсант Дейли», цитирую. День Победы в Москве был отмечен двумя традиционными мероприятиями. На Красной площади прошел парад Победы, а на Тверской прошло пятитысячное шествие коммунистов. Впрочем, были и новшества. Парад впервые в качестве министра обороны принимал Анатолий Сердюков, а праздничное выступление президента России Владимира Путина тональностью напоминало ноту протеста. Коммунисты же практически отказались от революционной риторики и сосредоточились на проблеме сноса памятников в Восточной Европе. «Знак внимания» — это заголовок с первой полосы газеты «Ведомости». Так называется редакционный комментарий, посвященный 9 мая. День Победы не просто один из официальных праздников России. Это самый главный праздник – гражданская Пасха, объединяющая практически все общество, вне зависимости от религиозных и политических убеждений. Сама Победа в войне для большинства – важнейшее событие отечественной истории, пишет газета. Далее «Ведомости» приводят данные опроса Левада-центра, согласно которым 57% граждан считают 9 мая главным государственным праздником России. Следующим по важности опрошенные называют День России – 19%, а остальные государственные памятные даты не набирают и 5%. Так что торжественность празднований вполне обоснована, и показательная часть традиционно удалась. Такой вывод делают «Ведомости». И далее. В День Победы и накануне его государство и общество наперебой демонстрировали внимание к рядовым творцам истории, простым солдатам, офицерам и тружникам тыла. Сайт органов власти открывался под мелодию песни «День Победы», в столичном метро звучали стихи о войне, Министерство связи традиционно предложило операторам не брать с ветеранов плату за местные и междугородные в пределах бывшего СССР звонки, мэрия Москвы выплатила дополнительные 1200 рублей участникам войны и 600 рублей тружникам тыла, вдовам погибших и узникам нацистских концлагерей. А краснодарская транспортная компания «Берег» 9 мая бесплатно возила победителей в своих маршрутных такси. Но есть не только показательные акции, парады, праздничный салют, продолжает газета «Ведомости». Ветераны фронта и тыла, самым младшим из которых больше 75 лет, своим подвигом и тяжким трудом заслужили почести и повышенное внимание не только в этот день. После Дня Победы внимание к проблемам ветеранов ослабевает. Между тем, средняя пенсия российского победителя нацизма в 3 раза больше средней по стране. Однако она значительно уступает пособиям, которые получают от государства их товарищи по оружию в США – $3500 и Франции – около 3000 евро, и бывшие противники в Германии и Финляндии – 2500 и 2000 евро соответственно. Вряд ли причина этой ситуации – состояние казны. Во всяком случае, сейчас оно довольно благополучное, отмечают «Ведомости». Пенсия российского участника войны ниже, чем средняя зарплата по стране, тогда как в развитых странах она значительно, во Франции в 1,5 раза, превышает соответствующий показатель. Дело в отношении к человеку, который рисковал жизнью, защищая родину. И это не единственный пример того, что государство предпочитает знаки внимания его настоящим проявлением. Повседневная жизнь немногих, меньше миллиона человек, ветеранов войны, превращается в нужный только им и их родным подвиг из-за преодоления бытовых трудностей, заключает газета «Ведомости». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Головинский суд Москвы рассмотрит законность проведения обысков в фонде «Образованные медиа». Это бывший Интерньюз. 18 апреля сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России изъяли документацию и серверы организации. Проводился обыск со ссылкой на уголовное дело, возбужденное против руководителя фонда Мананы Асламазян. В январе, возвращаясь из частной поездки, она не задекларировала более 9,5 тысяч евро и теперь обвиняется в контрабанде. По мнению адвокатов, проведение в фонде выемки документов незаконны, поскольку Асламазян обвиняют как частное лицо, а не как руководителя организации. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова перед заседанием суда побеседовала с адвокатом Мананы Асламазян Борисом Кузнецовым.
Уголовное дело возбуждено конкретно против Манана Асламазяна.
Да.
Известно ли, что возбуждено уголовное дело по факту незаконной деятельности какой-то компании Интерньюз?
Нет, такого дела нет.
А что это тогда? Откуда тогда? Почему взялись эти обыски? И насколько позволяет российское законодательство обвинять в уголовном преступлении одного конкретного человека, а обыски проводить в какой-то организации?
Понимаете, в чем дело? Что вот человека задержали с валютой, которая превышает допустимые нормы. Она, эта валюта, не была задекларирована. Вопрос спорный. Что здесь? Состав уголовного преступления или административного проступка? Это как бы вопрос чисто теоретический. Но совершенно ясно, что факт задержания установлен, его никто не оспаривает. Размер сумм, которые при ней оказались, тоже никто не оспаривает. То есть, по-хорошему, если вы считаете, что здесь состав преступления уголовного, то, пожалуйста, задержали, опросили, передавайте дело в суд. Но совершенно таинственным образом уголовное дело, оно расследуется 2 месяца, хотя его расследовать можно 3 дня. В суд оно не направляется, а направляется в Московскую транспортную прокуратуру. Там то ли они забыли про существование этого дела, то ли они консультировались, то ли занимались еще какой-то деятельностью, которая к этому уголовному делу не имеет никакого отношения. Во всяком случае, они пропустили срок предварительного следствия. А 12 апреля проводится обыск. В организации фонде «Образованные медиа» и второй в автономной некоммерческой организации «Интерньюз». Дело в том, что «Интерньюз» такой организации в природе не существует. Она была, но она была ликвидирована. И соответствующие записи внесены в реестр регистрации юридических лиц. То есть проводят обыск в несуществующей организации. Притом оба обыска проводятся одним и тем же оперативным работником в одно и то же время. А в письме, которое направлено отдельное поручение для проведения вот этого обыска, они пишут, есть основания считать, что речь идет об отмывании денег. Ну, во-первых, о каком отмывании, в принципе, может идти речь, когда речь идет о ввозе денег в Россию. Эти деньги лично принадлежат Асламазяну. И доказательства этому есть. Никакого отношения эти деньги к фонду «Образованные медиа» не имеют.
Борис Аврамович, и все-таки хочется разобраться и не запутывать слушателей. В настоящий момент какова судьба вот этого конкретного уголовного дела по обвинению в контрабанде Манана Асламазяна?
Оно расследуется.
Оно расследуется?
Да, но никаких реальных действий следствие не предпринимает, потому что расследовать там в принципе нечего.
В отношении руководства организации «Образованные медиа» возбуждено уголовное какое-то дело? Вот эти обыски, они проводились в рамках какого уголовного дела?
Они проводились в рамках уголовного дела по задержанию Асламазян Мананы на Шереметьевской таможне 21 января.
По факту контрабанды, как бы. Да? И в то же время в документах, с которыми следователи пришли проводить обыск в «Образованных медиа», было написано, что обыск проводится с целью проверки законности совершения финансовых операций, в том числе легализации денежных средств на территории.
Это не в самом постановлении написано. Это написано в поручении, которое дал следователь оперативным работникам, которые производили обыск. Так мотивируя необходимость проведения этого обыска. Знаете, значит, чтобы было понятно, ну, расследуется, поступило заявление об изнасиловании. А проводится экспертиза финансово-хозяйственной деятельности. Здесь одно и то же.
Это вообще, на ваш взгляд, это какой-то злой умысел? Или это простая глупость?
Для меня
что
абсолютно
это?
Ясно, что дело из обычного, простого, с моей точки зрения, там даже состава преступления нет, там административный проступок. Поскольку сумма, которая превышает разрешенный размер без декларирования, она не превышает 250 тысяч рублей, то речь идет вообще об административном проступке. Но в связи с тем, что президент неоднократно высказывался по поводу того, что некоторые наши некоммерческие организации финансируются из-за рубежа, и является чуть ли не шпионским, чуть ли не резидентурой, я не знаю там кого, Центрального разведывательного управления, МИ-6 или МОСАДа, я не знаю. Поэтому здесь тут же подхватили и решили раздуть кадила, проверять финансово-хозяйственную деятельность. Я ни на что не рассчитываю, я просто считаю своим долгом сделать максимум, чтобы дать возможность организации существовать и нормально работать, которая, по-моему, единственная из существующих в Российской Федерации, всерьез обучает журналистов.
В эфире «Радио Свобода» был адвокат Мананы Асламазян Борис Кузнецов. Сегодня Головинский суд Москвы рассмотрит законность проведения обысков в фонде «Образованные медиа». Теперь снова к международным новостям. Американские эксперты предупреждают о возможности ядерных террористических актов в США. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», в Белом доме создана специальная группа, цель которой – отслеживать пути нелегальных поставок ядерных материалов и попытаться предотвратить атаки террористов. Подробности в материале нашего американского корреспондента Алана Давыдова.
Сегодня страны, обладающие ядерным оружием, досконально знают, сколько друг у друга боеголовок, сколько ракет способны их доставить, с каких субмарин, самолетов или подземных шахт эти ракеты могут быть выпущены. Реакция на такой удар последует незамедлительно. Но если в американском городе сработает ядерный заряд, тайно доставленный террористами на территорию США, останется ли такое ядерное нападение безнаказанным? По словам специалистов, происхождение исходного материала будет выяснено, если удастся идентифицировать его образцы по базе данных МАГАТЭ. Радиоактивные материалы не анонимны, они, образно говоря, несут печать производителя. Но в базе МАГАТЭ существуют пробелы. Роберт Литвак, сотрудник Вашингтонского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, входит в группу экспертов, привлеченных Белым домом к разработке концепции ответа на ядерную угрозу со стороны террористов. Основным приоритетом он считает необходимость блокировать всяческую возможность расползания ядерных материалов из ряда стран, которые ими обладают. Страны, вызывающие наибольшую озабоченность, это Россия и Пакистан. В 2004 году выяснилось, что пакистанский ученый-ядерщик Абдул-Кадыр Хан продавал ядерные технологии Ирану, Ливии и Северной Корее. Хотя пакистанские представители уверяют, что все под контролем, неясно, сохранится ли этот контроль после ухода президента Мушаррафа. В России же ядерных материалов накоплено чрезвычайно много, и после распада огромной ядерной державы СССР на 15 независимых государств просто не может не возникнуть сомнений в надежности режима хранения и транспортировки этих материалов. Американские представители, инспектировавшие российские ядерные объекты, продолжают выражать озабоченность возможностью проникновения посторонних лиц на эти объекты. А каким может быть ответ США на теракт с применением ядерных материалов? Наказывать страну, источник материалов? Это действительно стало бы очень сложной дилеммой для США. Считаю, что мы не должны загонять себя в ловушку поиском способа возмездия указанным странам на случай, если это произойдет. Многие эксперты пытаются убедить Белый дом в том, чтобы сделать акцент на усилении стимулов для России и Пакистана в укреплении безопасности ядерных объектов. И все же, чем из ядерного арсенала могут воспользоваться террористы, как вы считаете? Мы полагаем, что скорее террористы попытаются применить менее наукоемкую грязную бомбу, вызывающую радиоактивное загрязнение. Это, скорее всего, будет не ядерный взрыв как таковой, а распыление радиоактивного вещества на обширном пространстве, в том числе и посредством обычного взрыва. Пока, насколько известно, создание таких взрывных устройств представляет главную техническую проблему для террористов. По словам Роберта Литвака, американской администрации предстоит четко сформулировать и обнародовать свою позицию относительно ответственности стран за утечку с их территории ядерных материалов, которые будут применены для нанесения ущерба Соединенным Штатам.
Это был репортаж Алана Давыдова из США. Сейчас в Москве 12:30. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу об обнаружении в городе накануне Дня Победы автомобиля со взрывчаткой. Двое уроженцев Чечни и Дагестана были задержаны уже в среду вечером. По словам экспертов, в спинку заднего сиденья машины было вмонтировано сложное взрывное устройство, содержавшее 20 килограммов пластита. Операция по разминированию длилась больше суток. Головинский суд Москвы рассматривает сегодня вопрос о незаконности изъятия документов фонда «Образованные медиа», бывшей «Интерньюз». 18 апреля в офисе этой некоммерческой организации был проведен обыск в рамках дела, возбужденного против главы фонда Мананы Асламазян, которую обвиняют в нарушении таможенных правил. В Нижнем Тагиле коллегия присяжных признала виновными обвиняемых в убийстве священника Олега Ступичкина. По данным следствия, жители Алапаевска Сергей Давлячин и Роман Сухачев, будучи пьяными, убили настоятеля сельского храма и похитили иконы и киоты на сумму свыше 60 тысяч рублей. В ближайшее время суд определит им меру наказания. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Как сообщает пресс-служба Кремля, указ об отставке Короткова подписан в связи с тем, что президент утратил к нему доверие. Ранее Короткову было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Россия и Казахстан подписывают сегодня соглашение о строительстве в Сибири Международного центра по обогащению урана. На встрече в Астане президенты двух стран Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев обсудят вопросы сотрудничества в энергетической сфере. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. А сегодня в 7 часов вечера у нас в эфире программа «Время гостей». И в гостях Радио Свобода руководитель Института энергетической политики Владимир Милов, ведет передачу Михаил Соколов. А теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Вернее, сначала новости Москвы и Петербурга, новости двух мегаполисов, о которых расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Депутат городского парламента Аркадий Крамарев внес проект федерального закона, основная цель которого – существенное изменение правового регулирования привлечения судей к уголовной ответственности, поскольку нынешний особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении судейского корпуса обладает рядом недостатков. В законопроекте предлагается лишить квалификационной коллегии судей право давать заключение о наличии в действии судей признаков преступления и предоставить это право председателю соответствующего суда. Как считает Аркадий Крамарев, предлагаемые изменения не носят стремление усилить репрессивный характер контроля за судьями, а формируют четкие процессуальные процедуры по противодействию коррупции в судебной системе. Москва. В центре столицы больше не будут строить административные и офисные здания. Об этом сообщил главный архитектор города Александр Кузьмин. Он пояснил, что это не относится к реконструкции уже существующих зданий, поскольку приведение их в должное состояние не создает дополнительной нагрузки на дорожно-транспортную сеть центра города. Уже ведется разработка документов и градостроительных механизмов, которые позволят ограничить строительство офисов на территории Центрального административного округа. Петербург. Тренеры и родители учащихся старейшей школы фигурного катания, расположенной в Центральном парке культуры и отдыха, где занимались Татьяна Москвина, Олег Васильев, Ирина Роднина, обеспокоены ее дальнейшей судьбой. По их мнению, школу хотят закрыть, а она на сегодняшний день одна из самых доступных как по стоимости занятий, так и по программе. В дирекции парка подтвердили, что действительно оповестили сотрудников о сокращении, но в связи с реконструкцией, сообщил директор парка Павел Селезнев.
В тех условиях, в которых сегодня занимаются дети, это недопустимо. Школа не исчезнет, а то, что помещение школы требует реконструкции и ремонта, и на это время она будет закрыта, это, конечно, однозначно.
Сколько продлится ремонт и какое именно здание появится после реконструкции, пока неизвестно. Петербург. Сегодня начнутся работы по строительству второй сцены Александринского театра. Художественным руководителем новой сцены станет известный петербургский режиссер Андрей Могучий, который уже неоднократно ставил спектакли на сцене Александринского театра. Новое здание будет функционировать не только как вторая сцена театра, но и как некий экспериментальный центр для города, где молодые режиссеры могли бы попробовать свои силы в режиссуре. Вторая сцена Александринки будет возведена на набережной Фонтанке. Зрительный зал будет рассчитан на 300-400 мест. Новости Москвы и Петербурга. 10 мая. Татьяна Волович.
Ну а вот теперь действительно к главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». С сегодняшнего дня, с 10 мая, в Москве начинаются плановые отключения горячей воды. Проведение профилактических ремонтных работ, или так называемая опрессовка сетей, традиционно продлится 3 недели. В тех районах, где ранее была произведена замена старых труб на коммуникации нового поколения, время проведения работ значительно сократится. К примеру, жители Южного Бутова без горячей воды останутся всего на 3 дня. Подробности узнаем из репортажа Ольги Вахоничевой.
Гидравлические испытания на тепловых станциях и сетях Московской объединенной энергетической компании начинаются, как обычно, сразу после майских праздников. Приступить к опрессовке позволяет погода. Как известно, решение об отключении горячей воды в Москве принимается, когда среднесуточная температура не опускается ниже отметки плюс 8 градусов. Впрочем, дата 10 мая, когда запланировано начало ремонтных работ, достаточно условное. Отключения будут проходить поэтапно. В каждом районе назначен свой срок проверки тепло- и водосетей. В некоторых он отложен даже до августа. Почему это происходит, рассказывает ведущий специалист отдела по связям с общественностью Московской энергетической компании Александр Попенсков.
Отключение завершатся к концу августа. Все зависит от того, к какому центральному тепловому пункту относится то или иное строение. Отмечен срок 21 день, за который полностью должны пройти испытания и ремонт.
Московской энергетической компании принадлежат, а точнее подлежат ее контролю и эксплуатации, 9500 километров трубопровода, что равно примерно расстоянию от Москвы до Токио. Безусловно, часть из них нуждается либо в полной замене, либо в капитальном ремонте. По производственной программе компании в этом году предполагается переложить порядка 250 километров труб, изготовленных по новой технологии, говорит Александр Попенсков.
С использованием труб из сшитого полиэтилена и стальных труб в пенополиуретановой изоляции. Скажем, какой эффект это дает? Пример Бутова, Южного Бутова привести, когда горячее водоснабжение во время испытаний отключается всего лишь на 2 дня. 2 раза по 1 дню. Южное Бутово строилось в конце 90-х годов, и там практически все трубы проложены по новой технологии. Само по себе это дает вот такой эффект. Скажем, из тех, которые находятся в эксплуатации МАЭК, порядка 11% трубопроводов переложены с использованием труб из сшитого полиэтилена и 13% стальные трубы пенополиуретановой изоляции. Остальные стандартная старая прокладка, стальные трубы.
Сокращение времени ежегодных ремонтных работ до 2-3 дней в году для всех москвичей не такая отдаленная перспектива. Трубы нового поколения, такие же, как в Южном Бутово, не требующие ремонта более 30 лет, должны быть переложены в большинстве районов Москвы в течение 5 лет.
В прошлом году совет директоров МАЭК одобрил инвестиционный проект по перекладке трубопроводов диаметром до 200 миллиметров, то есть это самые основные трубопроводы, которые поставляют тепло и горячую воду. Он предполагает перекладку с применением новых технологий порядка 4435 километров. Рассчитано на 5 лет эта программа. С момента запуска основные трубопроводы будут переложены.
Стоимость этих работ 34 миллиарда рублей. Когда программа будет профинансирована и запущена, пока неизвестно. Однако москвичи настолько привыкли к регулярным ежегодным отключениям горячей воды, что принимают это неудобство как должное. Судя по опросу, к профилактическим работам на коммуникациях столицы жители города в целом относятся с пониманием. Каждый находит свой способ выхода из положения.
У меня нет горячей воды, поэтому меня не отключат. Я думаю, что это не так страшно, если по месяцу отключают, и люди как-то обходятся.
Процедура очень много доставляет нам хлопот, конечно. Кастрюльки греем, будем так говорить.
У нас есть нагревательный котел. Ну, как-то обходимся.
Отношусь спокойно, во-первых, потому что это мера необходимая, без нее никак не обойтись, потому что регламент нужно проводить обязательно, хотя бы раз в год. Как обхожусь, мойся холодной водой, закаляю.
Грею на электроплите в кастрюле. Я считаю, что у нас в Ясеневе, я из Ясенева, службы работают хорошо. Я на них пожаловаться не могу. Но, естественно, ну когда-то же они должны проводить ремонтные работы. И я с этим согласна.
Как известно, сегодня первыми в городе без горячей воды останутся микрорайоны Арбат, Даргамилово, Бабушкинский, далее ряд микрорайонов Замоскворечье, близлежащие жилые дома к станции метро Алексеевска, несколько микрорайонов Войковского района. Подробнее о сроках отключения москвичи могут узнать по телефонам горячей линии энергетической компании. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире «Свободы в полдень» новости высоких технологий. Ольга Орлова расскажет о том, что в России упрощена процедура оформления частот спутниковой связи, чтобы подключить к интернету удаленные школы. А журнал «Business Week» в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире.
Главная новость выпуска. Компания Microsoft модернизирует свой бесплатный почтовый интернет-сервис Hotmail, который существует с 1996 года и насчитывает 280 миллионов пользователей по всему миру. Новое имя сервиса – Windows Live Hotmail. Как развиваются сегодня сервисы бесплатной электронной почты, рассказывает Александр Костинский.
Microsoft вынуждена улучшать свой почтовый сервис под давлением конкурентов, чтобы не растерять пользователей. Windows Live Hotmail значительно удобнее в работе, чем Hotmail. У него новый интерфейс и более совершенный спам-фильтр, увеличен объем электронного ящика. Но инновационными эти изменения не назовешь. Почти все функции обновленной почты копируют то, что ранее внедрила компания Google в своем сервисе Gmail. По объему почтового ящика Windows Live Hotmail и теперь уступает Gmail. Google сразу предоставляет около 3 гигабайт памяти, а Microsoft сейчас только 2.
Новости коротко. Государственная комиссия России по радиочастотам упростила оформление частот спутниковой связи в полосе радиочастот от 14 тысяч до 14 500 МГц для радиолинии «Земля-космос». Изменения введены, чтобы успеть в рамках национального проекта образования к 1 сентября этого года подключить через спутники более 7 тысяч школ. Остальные школы России должны быть подключены к широкополосному интернету преимущественно по телефонным линиям по технологии ADSL. Известный деловой журнал Business Week в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире. Рейтинг определяется голосованием экспертов. Второе место занимает компания Google, но Apple набрала голосов в 2 раза больше. На третьем месте Toyota Motor, на четвертом General Electric, пятое досталось Microsoft. Операционная система Windows Vista компании Microsoft слишком энергоемкая даже для самых современных ноутбуков, так как очень быстро расходует заряд батарей. Чтобы ноутбук работал под управлением Vista столько же, сколько под Windows XP, необходимо отключить новый трехмерный интерфейс AeroGlass. Но именно он и является главной приманкой для покупки Windows Vista.
Это были новости высоких технологий. Выпуск подготовила Ольга Орлова. Ну а сейчас в Москве без четверти час. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Тагиле коллегия присяжных признала виновными обвиняемых в убийстве священника Олега Ступичкина. В ближайшее время суд определит им меру наказания. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Как сообщает пресс-служба Кремля, указ об отставке Короткова подписан в связи с тем, что претендент, цитирую, утратил к нему доверие. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявит сегодня дату своего ухода в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии. В Восточном Тиморе во втором туре президентских выборов лидирует нынешний премьер, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш Орта. По предварительным данным, он значительно опережает своего соперника Франсишку Гутьериша. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Государственная компания «Роснефть» стала победителем очередного аукциона по продаже части имущества нефтяной компании «ЮКОС», а именно ее добывающих и перерабатывающих активов, расположенных по Волжье. За этот лот она предложила примерно 6,4 миллиарда долларов, на 7,4% больше стартовой цены. Это уже третья крупная покупка «Роснефти» у собственности «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года суд признал компанию банкротом, а ее имущество было выставлено на торги. В конце марта «Роснефть» выкупила принадлежавшие «ЮКОСу» примерно 9,5% своих акций, а на прошлой неделе приобрела его добывающие и перерабатывающие активы в Восточной Сибири. Объем продаж легковых автомобилей иностранных моделей в России в январе-апреле увеличился на 72% по сравнению с таким же периодом 2006 года, почти до 432 тысяч, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса. Самой популярной иностранной маркой на российском рынке по-прежнему остается американская компания Ford Motor, сумевшая продать за 4 месяца года примерно 54 700 автомобилей. На втором и третьем местах американская Chevrolet, входящая в концерн General Motors, и южнокорейская Hyundai. Самой продаваемой моделью в России стал Ford Focus, за ним следует Renault Logan и Chevrolet Lanos. Эксперты швейцарской бизнес-школы IMD, одной из ведущих в Европе, представили очередной ежегодный рейтинг крупнейших экономик мира по уровню их конкурентоспособности. Он составляется с 1989 года на основе сравнения стран более чем по 300 критериям, характеризующим их возможности и привлекательность для создания и ведения бизнеса. В рейтинг 2007 года включены 55 стран. 14-й раз подряд его возглавляют Соединенные Штаты. Далее в первой десятке Сингапур, Гонконг, Люксембург и Дания, за которыми следуют Швейцария, Исландия, Нидерланды, Швеция и Канада. Россия получила 43-е место между Италией и Румынией. В Германии общий объем экспорта сократился в марте на 1,4%, сообщила Национальная служба статистики. Эксперты связывают сокращение немецкого экспорта в первую очередь с высоким курсом евро. Германия – крупнейший в мире экспортер товаров и услуг. В 2006 году объем немецкого экспорта составил 1 триллион 150 миллиардов долларов. Это на 10% больше, чем в США, и на 15% больше, чем в Китае. Курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 25 рублей 73 копейки. Курс евро – 35 рублей 2 копейки. По сравнению со вторником они не изменились. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор «Новости спорта». Со мной в студии Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель. Олег, добрый день.
Добрый день.
Вам слово. Какие новости?
Ну, новостей, конечно, много в разных видах спорта, событий и в России, и за рубежом полно. О них мы поговорим, все, что важно, я, естественно, сообщу. Но начать я хотел бы не с этого, а с другого, с другой темы, которая, ну, напрямую, может быть, к спорту и не имеет отношения, но имеет отношение к тому, о чем мы вообще в эти дни много говорим. Вот вчера отмечался праздник Победы, естественно, великий праздник, и в такие дни вот всегда, хочешь не хочешь, заходит речь о благотворительности, о заботе о ветеранах, но не только ветераны требуют заботы, но и дети, естественно, другая категория, тоже столь же незащищенная. Вот поэтому как раз в этот день, мне кажется, уместным поговорить об одной акции благотворительной, которая прошла на днях, это акция «Подарить игрушку детям». В ней участвовали спортсмены, видные олимпийские чемпионы, призеры. Ну вот, собственно, об этой акции нам Елена Приходько и расскажет сейчас.
59% россиян считают, что проблемы социально незащищенных слоев населения должно решать государство. 43% населения ждут помощи от компаний и благотворительных организаций, 41% от российских независимых организаций, а 25% от частных лиц. 13% респондентов от иностранных доноров и корпораций, а 4% от иностранных государств. Но в этом опросе не участвовала одна, чуть ли не самая большая группа – дети. Им совершенно не важно, с какой стороны подоспеет помощь в критической ситуации. Они просто нуждаются в ней. В начале этой недели в детской городской больнице номер 9 имени Спиранского города Москвы при поддержке некоммерческой организации «Здоровье Инвест» и спортсменов-олимпийцев прошла благотворительная акция «Подари игрушку детям». Пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова, двукратная олимпийская чемпионка в фехтовании на шпагах Татьяна Лагунова и вице-чемпион Олимпиады 2006 по бобслею Александр Зубков раздали несколько десятков плюшевых мишек, поросят и иной живности маленьким пациентам иммунологического отделения. Для ребят здесь созданы все условия для лечения. На это спонсоры, не требующие широкой огласки, уже нашлись. Но вот внимание детям, вынужденным большую часть времени проводить в изолированных боксах, зачастую сильно не хватает. Бобслеисту Александру Зубкову, отцу двух девочек, приходилось видеть разные больницы. Лишь недавно серебряный призер Турина перебрался из Иркутской области в подмосковный Дмитров, где вскоре должна появиться первая в стране бобслейная трасса.
Конечно, безоговорочно было согласие, потому что эта акция нужна в первую очередь не только мне и таким клиникам, которые существуют сейчас на сегодняшний день. В дальнейшем неизвестно, какая судьба у всех повернется, у всех есть дети. У всех есть свои проблемы, в первую очередь, если будут такие созданы клиники, не одна, не две, не три, а больше, это будет как бы большой поддержкой и для детей, которые болеют, и людям, которые помогают в этом деле, спонсорам, в первую очередь, они будут смотреть, как это все делается, что это происходит, что не впустую вложение денег, в первую очередь, которые сейчас заинтересованы очень сильно спонсоры, и, конечно, в первую очередь, здоровье нации нашей, которая пытается сейчас сохранить за счет спорта. Честно говоря, в плачевном состоянии медицина находится. Если есть, только они платные клиники, которые практически единицы ходят. Потому что люди, откуда я приехал, они за такие суммы, которые здесь в клиниках, даже в коммерческих, не такой, как здесь, я удивился, что есть здесь бесплатные приемы, есть обслуживание детей, то просто нереально. Поэтому люди идут туда, куда есть посредством идти. И, конечно, там относятся не так здесь, как дома.
Таково впечатление от увиденного Александра Зубкова. Действительно, в иммунологическом корпусе больницы имени Испиранского лечатся совершенно обычные детишки. Лечатся бесплатно, пользуясь всеми удобствами. В двухместных палатах, где может разместиться мама и малыш, есть свой душ и санузел, а также телевизор и холодильник. Но главное, чем гордятся местные доктора, это круглосуточное видеонаблюдение, то есть дети ни на секунду не пропадают из поля зрения врачей. Заведующая отделением детской городской больницы номер 9 Елена Флигантова рассказала, что спортсмены для участия в акции были приглашены совершенно не случайно.
Почему привлекли именно и хотели внимания спортсменов? Ну, если честно, я считаю, что спортсмены – это труженики. И они сами понимают, как важно здоровье, чтобы трудиться. Поэтому это, наверное, именно те люди, для которых наиболее актуально вот понятие здоровья, сила, сила духа, вот умение сосредоточиться, не расслабиться. Наверное, здесь, чтобы человек поправился, им нужна сила духа, какое-то умение сосредоточиться. Вот при этом общении, возможно, это только какие-то первые наметки. Дети не всегда это понимают, но потом, вспоминая это, по крайней мере, они будут знать, к чему апеллировать. А так, вроде, надо поправиться. А для чего поправляться, да? Цель акции достаточно проста. Просто у нас сейчас в обществе очень интересно сложилась ситуация. Мы реагируем или начинаем как-то привлекать внимание к детям, когда происходит что-то сверхъестественное, да, какие-то сверхкатастрофы, не дай бог, какие-то сверхсобытия. На самом деле детство так связано. Дети иногда болеют. И, в общем-то, то, что происходит вроде бы ежедневно, для них стресс. И они попадают в какие-то условия, которые для них неестественны. Поэтому хочется, чтобы даже при таких вроде бы мелочных проблемах, жизненных, они чувствуют себя хорошо.
В качестве послесловия к рассказу Елены Приходько и ее собеседников отмечу, что акция эта «Подари игрушку детям», естественно, будет не разовая. Принимать в нее участие будут не только спортсмены, но и видные деятели искусства, науки, ну и, естественно, в разных больницах она будет проходить. Так что, в общем, планируется акция достаточно масштабная. Ну а теперь мы можем перейти и к спортивным событиям, состоявшимся вчера. Ну, начнем, конечно, с хоккея. Чемпионат мира близится к завершению в Москве. В Москве и Мытищах, если точнее. Вчера определились два первых полуфиналиста. Россия выиграла у Чехии 4-0, а Швеция у Словакии 7-4. И еще два четвертьфинальных матча состоятся сегодня. Тем временем мужские волейбольные команды, две динамовские команды, бьются за звание чемпиона России в серии до трех побед. Вот вчера в Казани прошел четвертый матч, и местный клуб «Динамо ТТ» взял верх над московским «Динамо» в пяти партиях. Счет таким образом сравнялся 2-2, и решающий матч пройдет в Москве. В футбольном кубке России определился второй финалист. Это «Локомотив» московский, который в первом матче выиграл у московского же «Спартака» со счетом 3-0. Был явным фаворитом перед ответной игрой. Ее он тоже выиграл 2-1. Ну и в финале теперь «Локомотив» встретится с клубом «Москва», который накануне выиграл у брянского «Динамо» 1-0. Кубковые матчи проходили вчера и в Европе. Вот в Кубке Италии был сыгран первый финал. финальный матч, а в финале там сошлись две лучшие команды по итогам чемпионата, миланский Интер и римская Рома. Первый матч вчера прошел в Риме и завершился крупной победой Ромы 6-2. Ответная игра в Милане состоится 17 мая. В Испании тем временем стал известен первый финалист Королевского кубка. Это Севилья, которая в первом матче одержала гостевую победу над Ла-Коруньей 3-0, а вчера выиграла и ответную встречу на своем поле 2-0. Ну а второй финалист определяется сегодня в матче Хетафе-Барселона. Там после первой игры Барселона имеет перевес, поскольку победил на своем поле 5-2. Во Франции же тем временем прошел предпоследний тур чемпионата страны. И на второе место в таблице сумел подняться Марсель, выигравший у Нанси 2-1. Ну, второе место, естественно, не очень важно с точки зрения Лиги чемпионов. Ланс в гостях проиграл чемпиону Лиону 0-3. Бордо на своем поле уступил идущему на последнем месте Нанту 0-1. Ну и положение тут таково. Лион, понятно, впереди с гигантским отрывом по-прежнему, 78 очков. А дальше у Марселя 58, у Ланса и Бордо по 56. И это, как я уже сказал, перед заключительным туром. Ну а в Англии состоялся пропущенный матч еще недавно. Он мог считаться ключевым, поскольку в Лондоне встречались Манчестер Юнайтед и Челси. Это могла быть игра всего чемпионата, но так получилось, что уже теперь на позиции этих клубов ничто повлиять не может. Манчестер Юнайтед чемпион, Челси второй призер, ну и поэтому, в общем, игра, может быть, и закончилась нулевой ничьей. Так что перед заключительным туром Манчестер Юнайтед впереди на 7 очков. За океаном был сыгран один баскетбольный матч, это второй раунд плей-офф в НБА, полуфиналы конференции. Вот на западе Юта выиграла у Golden State 127-117 в овертайме и ведет в серии 2-0. Ну и немного о теннисе. Вчера много играли представителей России в разных турнирах. Вот на турнире серии Мастерс у мужчин в Риме Николай Давыденко выиграл у Марата Сафина. Михаил Южный вышел, это был второй круг, Михаил Южный вышел, как и Давыденко, в третий, а Игорь Андреев и Дмитрий Турсунов проиграли. Ну, у женщин много было тоже матчей. Надежда Петрова, Елена Дементьева, Динара Сафина и Светлана Кузнецова вышли в третий круг турнира в Берлине. Ну, вот таковы основные события на сегодня.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров о благотворительности и о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Михаил Косторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». В студии Александр Семченко, руководитель издательства «Протестант», успешный предприниматель, секретарь по внешним связям Российского союза евангельских христиан-баптистов. Ведет передачу Яков Кротов. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, но не выключайте приемник. Сейчас новости.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек известных полиции готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио